Лагерь номер 3. Под Сираком, на вершине хребта у начала бритвенно-острова Траверса. 23 тысячи футов над уровнем моря. Застряли здесь на 3 дня и ночи, ожидая приближения 4-й. Бессильно скорчились в палатках, поедая питательные брикеты и готовя суп, который ничем нельзя заменить. Тратя нагревательные заряды в плитках, чтобы растопить снег, с каждым часом слабея и все больше злясь из-за недостатка кислорода и отсутствия физических нагрузок. Ветер выл, и шторм бушевал 3 суток, даже 4, если считать наш подъем из лагеря номер 2. Вчера Гэри и Пол, идущие впереди, на невероятно крутом гребне, пытались проложить дорогу в бурю через отвесный траверс, решив протянуть стационарную веревку, даже если потом придется взбираться на вершину с мотком бичевы, застрявшим в наших карманах. У них ничего не вышло. Бедняги повернули назад, проведя 3 часа на воющем ветру, едва не обморозившись, покрывшись ледяной коростой. Пол трясся в ознобе 4 часа, хотя регулятор термскинов был поставлен на верхнюю отметку. Если мы не пересечем этот траверс как можно скорее, буря там или не буря, нам вообще не придется беспокоиться о том, какие припасы и снаряжение оставить для восхождения, поскольку никакого восхождения не будет. До сих пор непонятно, как 2 дня назад нам удалось подняться из лагеря номер 2 на эту узкую полоску выветрившегося гребня ребра. Наш жук, очевидно, был на грани изнеможения. Техника явно его подводила, несмотря на лишние ноги и непомерную силу. И мы решили последние несколько часов подъема идти в связке, на тот случай, если Конокоридос вдруг отстанет. Вряд ли стоит нажимать красную кнопку сигнализации на ладонника, только чтобы сообщить прибывшим ооновским парням, что Конокоридос нырнул головой вниз, прямо на ледник Году и Ностон, пролетев до этого 5000 футов. «Мистер Спикер, инопланетянин, мы вроде как потеряли вашего малыша, но, может, вы сумеете соскрести его со льда и клонировать?» Нет, нам это совсем не улыбалось. Как оказалось, нам пришлось работать после темноты с включенными головными прожекторами, пристегнутыми к нашим креплениям веревками и ввинченными в склон специальными ледовыми крючьями, только для того, чтобы нас не снесло в черный провал. Орудуя ледорубами, мы высекли плиту как раз такого размера, чтобы уместилась палатка, вернее, скопление соединенных вместе маленьких палаток, угнездившихся в 10 футах от вертикального обрыва, в 40 от места схода лавин и спрятанных прямо под нависающим сираком величиной с 3-этажное здание, сираком, который в любой момент мог рухнуть и похоронить палатку вместе с нами. В обычных обстоятельствах мы бы и 10 минут тут не задержались, не говоря уже о 3 сутках под бушующим ураганом. Но особого выбора у нас не оставалось. Либо кинжально-острое ребро, либо лавинный склон. Вопреки всем моим чаяниям, у нас наконец нашлось время для беседы. Наши палатки были соединены в форме тонкого креста с крохотной центральной площадкой, не более 2 футов в поперечнике, едва-едва достаточной для того, чтобы, ложась спать, втиснуться в наши маленькие гондолы. Площадка, которую мы вырубили под карнизом, была не так велика или плоска, чтобы вместить нас всех. И меня вытеснили на тот сегмент палатки, который располагался более отвесно, так что голова оказалась выше ног. Хорошо, что не наоборот. Наклон был не столь велик, чтобы это мешало мне задремать, но все же настолько крут, что я то и дело просыпался, нащупывая ледоруб, чтобы остановить скольжение. Однако мой ледоруб находился за палаткой, вместе с остальными, воткнутый во все утолщавшийся слой снега и прикрепленный 100 футов основной веревки из паучьего шелка, обмотанной вокруг него, потом вокруг палатки и снова вокруг него. Мы также использовали 12 ледовых крючев, чтобы надежнее приторочить себя к крохотному ледяному шельфу. Конечно, черта лысого это нам поможет, если Сирак решит обломиться, или произойдет сдвиг снега, или ветры просто вознамерятся сдуть с горы всю кучу веревок, ледорубов, крючев, палаток, людей и жука. Мы, конечно, много спали. Пол захватил с собой e-book-reader, загруженный дюжиной или около того романов и десятками журналов, так что время от времени мы передавали его из рук в руки. Даже Конокоридос не пропускал своей очереди почитать, и в первый день мы почти не говорили из-за невозможности перекричать вой ветра и шум валившегося на палатке снега. Но, в конце концов, нам даже спать надоело, поэтому мало-помалу мы стали обмениваться репликами. В тот первый день мы в основном обсуждали подъемы и технические детали, перебирали подробности маршрута, приводили доводы за и против попытки восхождения, как только пройдем этот траверс и поднимемся выше снежного купола к подножию вершинной башни. Гэри отстаивал необходимость подъема по финишной прямой, причем любой ценой. Пол выступал за осторожность. Конокоридос молча внимал. Однако к началу третьего дня мы стали задавать жуку личные вопросы. «Значит, вы, парни, прилетели с Альдебарана», — заметил как-то Пол. «И сколько же времени у вас на это ушло?»
500 лет», — ответил жук. Для того, чтобы втиснуться в свою секцию палатки, ему пришлось сложить каждую конечность, по крайней мере, вдвое. Гэри присвистнул. Он никогда не уделял особого внимания материалам прессы, касающимся богомолов.
«Неужели вы настолько стары?»
«Конокоридос, 500 лет!» Жук, в свою очередь, испустил тихий свист, который, как я уже начал подозревать, был чем-то вроде эквивалента нашего смеха. «Мне только 23 ваших года, Гэри», — сообщил он. «Я родился на корабле, как и мои родители, и их родители». И так далее. Срок нашей жизни приблизительно равен вашему. Это был корабль смены поколений, если следовать вашей терминологии. Он помолчал, очевидно, не желая перекрикивать рев ветра, ставший уже совсем невыносимым. Когда шум стал чуть меньше, жук продолжал. «Я не знал другого дома, кроме корабля, пока мы не достигли земли». Мы с Полом переглянулись. Настала пора допросить нашего жука ради страны, семьи и секретаря Ясная Луна.
«Так почему вы, слушатели, решили улететь на Землю?» — спросил я.
Жуки не раз отвечали на этот вопрос публично, но ответ всегда был один и тот же и не отличался особым смыслом.
«Потому что тут были вы», — обронил жук. «Все то же самое». Довольно лестное замечание, тем более, что мы, люди, всегда считали себя центром Вселенной, но смысла тут, однако, было немного.
«Но почему вы потратили целые века на то, чтобы встретиться с нами?»
«Чтобы помочь вам научиться слушать», — пояснил жук.
«Кого именно?» — удивился я. «Вас? Богомолов? Мы хотим слушать, хотим учиться и с удовольствием прислушаемся к вам».
Конокоридос медленно покачал тяжелой головой. Наблюдая эту голову вблизи, я вдруг понял, что она более напоминала ящера, вернее, помесь птицы и динозавра, чем жука. «Не к нам», — пояснил он, щелчок шипения. «К песне своего мира».
«Песне нашего мира?» — деловито переспросил Гэри. «Хотите сказать, нам следует больше ценить жизнь?» «Снизить темпы и нюхать розы, и все такое».
Вторая жена Гэри увлекалась трансцендентальной медитацией. Думаю, именно по этой причине он с ней развелся. «Нет», — покачал головой Конокоридос, — «я имею в виду прислушаться к звуку вашего мира. Вы напитали моря, осветили мир, но не хотите слушать». Настала моя очередь еще больше все запутать. «Напитали моря и осветили мир», — повторил я. Палатка затряслась под очередным порывом ветра, но тут же замерла. «И как мы это сделали?» «Тем, что умерли, Джейк», — выговорил жук. «Он впервые назвал меня по имени. Стали частью морей и мира».
«Имеет ли умирание что-то общее со способностью слышать песню?» — допытывался Пол. Глаза Конокоридоса были идеально круглыми и абсолютно черными, но вовсе не казались угрожающими, когда он смотрел на нас в свете одного из электрических фонарей.
«Ты не можешь слышать песню, когда умираешь», — прощелкал, просвистел он. «Ну и песни не будет, пока твой вид не рециклировал свои атомы и молекулы через твой мир на протяжении миллионов лет».
«А вы можете слышать песню отсюда? С Земли, я имею в виду», — осведомился я.
«Нет», — ответил жук. «Я решил затронуть более перспективную тему. Вы дали нам технологию CMG, и это, несомненно, стало причиной многих поразительных изменений». Я покривил душой. Лично мне больше нравилось время, когда машины не летали. По крайней мере, дорожные пробки в Колорадо на Фронт-Рейндж, где я жил, тогда были двухмерными.
«Но мы вроде как интересуемся, когда слушатели собираются разделить с нами другие секреты».
«У нас нет секретов. Хранить какие-то секреты не входило в наши намерения, когда мы прибыли сюда, на Землю».
«Ну, не секреты», — поспешно согласился я, — «а новые технологии, изобретения, открытия».
«Какого рода открытия?» — уточнил жук.
«Хорошо бы узнать про лекарство от рака».
Конокоридос издал щелкающий звук.
«Хорошо бы», — согласился он.
«Но это болезнь вашего вида. Почему вы ее не излечили?»
«Мы пытались», — оправдывался Гэри. «Но это крепкий орешек».
«Да», — кивнул Конокоридос, — «это крепкий орешек. Мне ничего не оставалось, кроме как идти напрямик».
«Нашим видам необходимо учиться друг у друга», — объявил я, возможно, чуть громче, чем необходимо, чтобы перекричать разгулявшуюся бурю. «Но представители вашей расы так сдержаны. Когда же между нами завяжется разговор по душам?»
«Когда ваш вид научится слушать».
«Именно поэтому вы решили совершить с нами восхождение», — воскликнул Пол.
«Надеюсь, это не следствие, но вместе с необходимостью понимания стало причиной, по которой я пришел сюда». Я взглянул на Гэри. Лежа на животе, так что голова находилась всего в нескольких дюймах от низкой крыши палатки, он слегка пожал плечами.
«В вашем родном мире есть горы?» — спросил Пол.
«Мне говорили, что нет».
«Значит, ваша родина походила на Южный полюс, который вы, ребята, взяли во владение».
«Там не настолько холодно, а зимой никогда не бывает так темно. Но атмосферное давление почти одно и то же».
«Значит, вы акклиматизировались к высоте около 7-8 тысяч футов?»
«Да».
«И холод вам не докучает?» — допрашивал Гэри.
«Временами бывает не слишком приятно, но наш вид вырастил подкожный слой, который регулирует температуру так же эффективно, как ваши термскины».
«Что ж, теперь мне самое время задать вопрос. Если в вашем мире нет гор, почему вы пожелали взойти на К2 вместе с нами?»
«А почему вы хотите взойти на К2?» — парировал Конокоридос, плавно поводя головой в сторону каждого из нас. Воцарилось минутное молчание. Ну, не совсем молчание, поскольку ветер и неистовый снег вызывали такое чувство, что мы находимся под самым соплом реактивного двигателя. Но, во всяком случае, никто из людей не издал ни звука. Конокоридос расправил и сложил все 6 ног. От этого зрелища становилось не по себе. «Попробую-ка уснуть», — сказал он, закрывая клапан, отделявший его нишу от наших. Мы приникли головами друг к другу и стали шептаться.
«Проповедует, как чертов миссионер», — прошипел Гэри. «Вся эта демагогия насчет «прислушайтесь к песне».
«Нам, как всегда, повезло», — поддакнул Пол.
«Первый контакт с внеземной цивилизацией, и на тебе, долбанные свидетели Иеговы».
«Он пока еще не совал нам никаких брошюр», — вступился я.
«Постой, все еще впереди», — заверил Гэри. «Мы, четверо спотыкаясь, когда-нибудь приковыляем на вершину горы, если этот треклятый шторм соизволит уняться, задыхаясь, ловя ртом воздух, которого там нет, и тут-то наш жук вытащит и станет раздавать башни стражи богомолов». «Шш!» — осадил его Пол. «Богомол нас услышит». В этот момент ветер набросился на палатку с такой силой, что все мы дружно попытались вонзить ногти в гиперполимерный пол, чтобы удержать палатку от соскальзывания с ненадежной площадки и падения с горы. Если дело обернется хуже некуда, мы, что было силы, заорем «Откройся!» и ткань хитрой палатки сложится, а мы выкатимся на склон в наших термскинах и схватимся за ледорубы, чтобы остаться на месте. Так, по крайней мере, считалось теоретически. Фактически же, если площадка сдвинется или паучий шелк лопнет, мы почти наверняка совершим полет, не успев и глазом моргнуть. Когда мы снова смогли слышать друг друга за ревом ветра, Гэри крикнул: «Если мы оторвемся от этой площадки, обещаю давать залпы трехэтажным матом на всем пути до приземления на леднике!» «Может, это и есть та песня, о которой говорил Канагаридос?» — предположил Пол. И последняя запись за день. «Богомолы храпят».